Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Сегодня последний рабочий день у депутатов Государственной Думы. Последний перед летними каникулами. И сегодня же я пригласила в студию одного из депутатов, который не принадлежит к парламентскому большинству, а потому довольно редко появляется на экранах ваших телевизоров. Итак, Сергей Юрьевич Глазев, член фракции «Родина», член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, член-корреспондент Российской Академии Наук. Еще много чего есть, но здравствуйте, Сергей Юрьевич. Я напомню только телефон эфирного пейджера. Мы в прямом эфире 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». Хотите, присылать свои сообщения по пейджеру. И я видела то, что вы прислали на наш сайт. А сейчас я вот что хочу сказать, что Сергей Юрьевич, сегодня последний день работы, и я видела в новостном сюжете где-то, как вы выступали на заседании, сказали, вот после заседания у нас будет наверняка фуршет, а как же вот хорошее вино для прочих граждан. Ну, понимаю, про перемаркировку говорили.
Да, конечно.
Первым делом хочу спросить, а фуршет-то был по завершению?
Фуршет, конечно, был. Было вино, правда, без акцизных марок.
Их, вот так, да?
Видимо, заблаговременно сняли, чтобы не раздражать людей. Но проблема создана, я считаю, очень серьезная. Причем создана в пустом месте.
Эти пустые прилавки практически.
И пострадали
это
прежде всего добросовестные предприниматели, добросовестные магазины, которые исполняли закон. Их сегодня поставили в совершенно жуткое положение. И тем самым открыли зеленый свет суррогату. Подпольному производству, которому
то,
все равно...
То, с чем боролись, а в результате все
да,
это как
ну,
раз
возвращается.
Если
добросовестный участник рынка отстранен, то рынок заполняется всегда, он не может быть пустым. Поэтому есть спрос, рынок заполняется сегодня суррогатами, заполняется подпольными ликероводочными изделиями и винами, которые делаются фирмами-однодневками, которые клеят фальшивые марки, и которых очень трудно наловить, потому что они сегодня появляются, завтра исчезают. А добросовестный поставщик, добросовестные торговцы, они,
пострадали.
По сути дела, парализованы.
По
пострадали потребители.
Черномырдинской формуле, да, хотели как лучше.
Ну, поэтому... вы знаете, я думаю, что здесь, конечно, явная вина Государственной Думы, профильного комитета Государственной Думы, который вел этот законопроект. Я в свое время... внес первый законопроект о регулировании оборота алкоголя. Это было в 1994 году. И тогда, вы помните, у нас была полная вакханалия на рынке. Спирт, рояль, масса отравлений, потому что не было никакого регулирования. С тех пор закон корректировался уже трижды. Это третья редакция. И можно было бы уже, вообще говоря, научиться предсказывать последствия принимаемых решений в столь сложной сфере. Все дело в том, что действительно, благие намерения в придурном исполнении приводят к таким результатам, на которых затем просто паразитирует организованная преступность. Намерение заключается в том, чтобы в стране установить системную комплексную механизмы контроля за оборотом алкоголя. Занимаются этим наши спецслужбы в том числе. Они придумали достаточно продвинутую технологию компьютерного контроля. Но на практике, когда не продумано и когда очень многие люди, которые причастны к регулированию оборота алкоголя, хотят погреть руки, то получается, что таким способом рынок опустошили, вытеснили тех, кто там работал, в том числе добросовестно, и сейчас будет передел алкогольного рынка. То есть я думаю, что под этим предлогом на самом деле готовится передел алкогольного рынка.
А мы с вами будем несчастными свидетелями
да,
всего этого дела.
Да, устранение тех, кто там сегодня закрепился, появление новых структур, может быть, связанных с теми, кто делает и новые марки. Вот, так что я думаю, что у этого инцидента, если не сказать безобразия, есть коммерческая подоплека. Поэтому я сегодня пытался дать поручение комиссии по коррупции разобраться, почему так исполняется закон.
Но не получилось дать.
Да, к сожалению, думское большинство решило прикрыть своих, потому что просчет явный. Либо это коррупция, либо это халатность одной из двух. Но партия власти не любит признавать своих ошибок.
Скажите мне, пожалуйста, вот учитывая партию власти, которая сейчас определяет лицо Государственной Думы, скажите, как вам вот эта прошедшая так называемая весенняя сессия, вот если коротко, общее впечатление? отработав в Государственной Думе этого пейзажа?
Я по итогам этой сессии, как, впрочем, и предыдущих, пришел к выводу о том, что историческая миссия этой Государственной Думы заключается в легализации того распределения собственности, национального богатства и доходов, которые сложились еще в ельцинский период. То есть вот эта несправедливая приватизация, она фактически сегодня уже легализована окончательно, потому что были приняты поправки в законодательство, которое легализует путем амнистии, по сути дела, по срокам давности все преступления, совершенные в период приватизации. Легализован захват земель. Водный кодекс, который принят этой Государственной Думой в этой сессии, по сути, легализовал захват земель вблизи водоемов, легализовал приватизацию даже замкнутых водоемов, то есть то, что раньше было незаконно, и граждане справедливо возмущались, требовали вернуть доступ к рекам, к берегам, возможности
знаю,
отдыхать.
Знаю примеры.
Сегодня это, к сожалению, уже сделать невозможно, потому что задним числом все это безобразие легализовано Водным кодексом. Лесной кодекс точно так же легализует сейчас захват лесов в коммерческих целях. И речь даже идет о том, чтобы гражданам вот эти новые помещики лесные могли ограничивать доступ леса для сбора, в том числе ягод и грибов. Наконец, закон о недрах появился в ходе этой сессии, который легализует права олигархов на недропользование. То есть формально недра остаются государственными, но по сути, так как это прописано в законе, можно торговать правами на недра.
Угу.
Поэтому фирмы, которые сегодня получили лицензии, они могут на рынке продавать эти права после принятия этого закона и, по сути дела, паразитировать на спекуляциях с недрами.
То есть недра... идея природной ренты уже окончательно...
Не совсем...
Просто я помню, вас это всегда
нам
волновало.
Удалось все же ввести достаточно сильное налогообложение сверхприбыли, которая образовалась за счет
высоких цен.
Практически до 90% этой сверхприбыли сегодня снимается через экспортную пошлину и через налог на добычу полезных ископаемых. Но эти меры были сделаны очень грубо, носили чисто фискальный характер и привели к росту цен на топливо, в том числе на внутреннем рынке. Поэтому сейчас Дума буквально сегодня сделала корректировку. Налог на добычу полезных ископаемых теперь будет дифференцированным. С тяжелые месторождения, где добывать нефть тяжело, либо они новые, либо они уже исчерпали себя, будут освобождаться от этого налога с тем, чтобы снять давление на цены на внутреннем рынке. Но в принципе, я могу сказать, что наша идея природной ренты в нынешнем налоговом законодательстве, хоть и в таком примитивно искаженной форме, но все же реализована. То есть бюджет, собственно, за счет этого и получает сегодня сверхдоходы, которые, к сожалению, наше правительство не знает, куда потратить, замораживает в стабилизационном фонде и вкладывает в американские ценные бумаги.
А раз уж вы упомянули про стабилизационный фонд, я тогда не буду далеко отходить, потому что у меня такой вопрос тоже есть. На самом деле много говорится о стабилизационном фонде. Одни говорят, что это правильно такое замораживание средств, другие говорят, что лучше бы, что называется, потратили. Первые возражают, что это разгонять инфляцию, и кроме того, нужно иметь некий резерв на случай, если цены упадут. Приводят в пример середину 80-х годов, когда цены на нефть действительно резко упали, и мы оказались в очень тяжелой ситуации, Советский Союз наделал долгов, ну и так далее, и так далее. Что я вам буду рассказывать, и вы, экономист, все это прекрасно знаете. Ну вот, приводите такой пример, та же Швеция, по-моему, да, или кто у нас там?
Норвегия.
Она имеет стабилизационный фонд, который собирает давно. Она также на природных ископаемых, живущая страна. И у них стабилизационный фонд в Норвегии в 10 или там больше раз превышает наш, российский. И ничего, консервируют на всякий случай.
Ну, во-первых,
ваши отношения?
Во-первых, они его все-таки тратят на определенные социальные нужды.
Но у них больше.
А во-вторых, важно понять все же, почему образуется эта сверхприбыль у государства. В действительности, если посчитать, сколько мы тратим денег на образование, здравоохранение, культуру и науку, и сравнить даже не в абсолютном, а в относительном выражении, с тем, как это принято сегодня в мире, то выясняется, что мы тратим на здравоохранение в два раза меньше, чем в среднем в мире. Причем в среднем, включая африканские страны.
А, то есть вообще в среднем?
Ну, вот в среднем в мире на здравоохранение тратится 5% от валового продукта. В развитых странах до 12%, например, в Америке. В Прибалтике, которая, в общем-то, отнюдь не богаче, у нас тратится 6%. У нас тратится всего лишь 2,5%. То есть по здравоохранению мы видим двукратное недофинансирование по сравнению с минимально допустимым уровнем. То же самое по образованию. Общепринятая в мире цифра 7% от валового продукта, у нас 3,5%. По культуре. Вообще ничтожные деньги выделяются на культуру. По науке мы втрое тратим меньше, чем должны тратить, хотя кругом идут разговоры об инновационной экономике, о переходе к экономике знаний, но все это остается болтовней.
Ну, это начало пути, возможно, это всего лишь только
начало. Но начало пути очень, понимаете, шумное и робкое одновременно.
Лишь бы дело было. Может быть,
да,
это
вот лишь бы дело было.
Начало.
Но видите, какой парадокс. Значит, если предположить, что мы будем тратить столько, сколько в среднем тратят в мире, и это минимально допустимый уровень по рекомендациям, скажем, Всемирной организации здравоохранения, то у нас не будет никакого профицита бюджета и не будет стабилизационного фонда.
То есть все сверхдоходы будут уходить ровно на это?
У нас сегодня очень искаженная структура бюджета. У нас, по сути, бюджет полицейского государства, потому что мы тратим на социальную сферу из федерального бюджета примерно 20%. А 60% идет на госаппарат, на правоохранительные силовые структуры и так далее. В мире сегодня в среднем на социалку тратится 70% расходов центральных органов власти. И лишь 30% тратится на такие традиционные функции, как оборона и безопасность. То есть у нас структура бюджета отвечает где-то образцам 19 века, отнюдь не социальному государству развития, а современному.
А поэтому... как вы это себе объясняете? Вот почему сегодня необходима такая диспропорция в бюджете?
Я объясняю, во-первых, это невежеством и безответственностью тех людей, которые формируют у нас бюджетную политику. Они себе не отдают отчет даже в том, что они говорят и что делают.
И, наверное, примеру, тяжелое лоббирование вот этих структур еще,
во-вторых,
да?
Когда был период резкого падения доходов бюджета, государство резало, прежде всего, социальную сферу. Причем это делалось путем сбрасывания социальной ответственности в регионы. И федеральное правительство теперь заняло такую, я бы сказал, павлинью позицию. Распушили хвост, какие мы красивые, у нас сверхдоходы, мы повышаем ассигнования на образование и здравоохранение, забывая при этом сказать, что роль федерального бюджета в образовании и здравоохранении ничтожно мала. Это сегодня обязательство субъектов федерации. А в наших регионах, кроме Москвы и Западной Сибири, денег нет на эти цели. И получается, что федеральная власть как бы чиста перед народом. Это, мол, не наше дело образование и здравоохранение. А у субъектов федерации денег на самом деле нет. Они же не получают сверхприбыли от нефти и газа. Ведь все эти налоги, которые введены для изъятия природной ренты, экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых, уходят в федеральный центр. Поэтому мы получаем, что в федеральном центре профицит, а у субъектов федерации колоссальный дефицит.
То есть я понимаю, что будь ваша воля, вы бы за более расходный бюджет бы выступали и за то, чтобы привлекать сверхприбыли для развития социалки,
да? Я уверен в том, что бюджет должен быть сбалансированным. Это второй пункт, о котором я хотел сказать. Ведь когда государство изымает денег из налогоплательщиков гораздо больше, чем возвращает их обратно в экономику и общество, оно тем самым тормозит экономический рост. Искусственно сокращает конечный спрос. И если посчитать, какой вклад нашего правительства и Центрального банка сегодня в экономический рост, мы получим цифру минус 6%. Вот если бы бюджет был сбалансирован, если бы мы тратили денег столько, сколько положено на образование, здравоохранение, культуру и науку, у нас не было бы профицита, у нас все, что собиралось бы, все бы и расходовалось. И темпы роста были бы в два раза выше.
Значит, а что, извините, сразу встряну, а что вы ответили бы тем, кто говорит, что это разгоняло бы сильную
инфляцию? Да, вот как раз в-третьих, я бы хотел сказать по поводу инфляции. Можете себе представить, что если бы в Москве у нас на рынке была бы добросовестная конкуренция, то цены были бы на продукты питания в 2-3 раза ниже, чем они сейчас.
Да, конечно.
Главным источником инфляции сегодня является монополизм, злоупотребление монопольным положением на рынке, контроль организованной преступности за товаропроводящей сетью. Поэтому, если бы правительство всерьез хотело бороться с инфляцией, нужно было бы провести декриминализацию товаропроводящей сети, очистить ее от организованной преступности, создать условия для конкуренции, и мы бы сразу почувствовали результат. Вот смотрите, сейчас появились крупные супермаркеты недалеко от Москвы,
в которых, кстати, которые, гораздо дешевле, чем
которые, благодаря своему размеру, защищены от организованной преступности. Они себе могут позволить и охрану нанять, и товары купить, подешевле привезти их. И мы видим, цены там в два раза ниже, действительно.
Чем на рынке.
Это же абсурд, должно же быть все наоборот. Там большие структуры, здесь десятки тысяч мелких торговцев.
Рыночная история, тут, знаете, нужно очень много чего чистить. Вот, тоже теперь, милицию, если надо.
Теперь, если
пошло.
Разобраться с тезисом о том, что у нас инфляция по повышению оплаты труда, вот якобы идет к инфляции. Значит, работники бюджетной сферы. Могу сказать, что 80% семей работников бюджетной сферы сегодня имеют доходы ниже прожиточного минимума. И замечу, что это люди, от которых напрямую зависит будущее нашей страны. Учителя, врачи, ученые. И держать нашу гуманитарную интеллигенцию в таком состоянии – это преступление. Не только перед теми, кто сегодня работает в этих отраслях, но и перед нашими детьми, перед будущим нашего общества. Потому что мы видим деградацию человеческого потенциала.
И этот подход понятен, если, но инфляция.
Если сравнить, опять же, для объективности, долю национального дохода, которая направляется на зарплату у нас и в других странах, мы увидим, что у нас доля зарплаты в использовании национального дохода в два раза ниже, чем должна была бы быть, исходя из среднемировых пропорций. То есть у нас труд недооценен. Все это произошло, конечно, не сейчас, это произошло в начале 90-х годов. И теперь, когда у нас появились доходы, которые позволяют вернуть все эти пропорции распределения национального дохода в нормальный уровень, можно было бы это сделать, одновременно развивая конкуренцию и создавая условия, при которых рост доходов переходил бы не в рост цен, а в рост предложения товаров. При конкуренции именно это происходит. Если на рынке конкуренция, то с ростом доходов растет спрос, рост спроса порождает рост производства товаров. А если конкуренции нет, то получается, что даже при небольшом росте доходов могут возникать инфляционные вещи. Поэтому нужно бороться с инфляцией не путем занижения оплаты труда в два раза сегодня. Занижена оплата труда.
Путем организации нормального оборота денег.
Нормального, добросовестного рынка.
Скажите мне, пожалуйста, Сергей Юрьевич, вот ваша недавняя фраза, еще немного и процессы деградации экономики и общества станут необратимыми. Вот сегодня еще не пройдена точка невозврата.
Надо сказать, что этот процесс идет постоянно, уже в течение полутора десятилетий, и во многих сегментах мы уже прошли такую точку. Например, мы практически потеряли отечественное станкостроение, потеряли машиностроение для сельского хозяйства, для текстильной промышленности. Мы потеряли производство приборов. То есть фактически мы сегодня остаемся...
То есть практически вот эти вот высокотехнологичные сферы мы...
Да, из отраслей, которые определяют современный экономический рост, наукоемких. У нас осталась атомная энергетика, атомная промышленность, потому что мы здесь были самые конкурентоспособные в мире. И еще остаемся, потому что эту отрасль побоялись трогать реформаторы.
И космос еще.
Космос, который развивается благодаря международной кооперации, где мы действительно показываем самую высокую конкурентоспособность. Торговля оружием. И отдельное направление наукоемких отраслей, как, скажем, генная инженерия, но только в отдельных сегментах, которые сегодня нужно было бы резко расширять. То есть мы могли бы за счет активизации того научно-технического потенциала, который у нас есть, сегодня выйти на темпы роста в два раза более высокие, чем сейчас. Не менее 12-14%.
То есть, в принципе, надо хорошенько осознать это, сосредоточиться и найти линии прорыва.
Поднимая инновационные отрасли. В принципе, нам удалось добиться сейчас, что все это власти начали понимать, начали говорить на этом языке. Но это понимание не идет дальше демагогии. Например, эти национальные проекты, о которых говорилось вот последнюю сессию Государственной Думы почти каждый день.
Да, все время
так вот, если посмотреть, как они реализуют проектный принцип, с которым невозможно спорить. Это правильный подход. Поставьте цели, разработайте проект, обеспечьте их ресурсами. Это учат в институте.
Да, 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 да.
Но они все сделали наоборот. Вместо того, чтобы поставить цели и провести нормальное бюджетирование этих целей, правительственные чиновники просто собрали все мероприятия, которые и так рутинно каждый год финансируются по линии здравоохранения, образования, и обозвали это национальными проектами. То есть это просто механическая сумма вполне обычных стандартных процедур. Закупка скорой помощи, вакцинация населения,
ну, еще
и так далее.
Этих мероприятий, разумеется.
И когда, если вы посчитаете, сколько реально выделили денег на национальные проекты сверх инерционного подхода, то получится, что эта сумма примерно 200 миллиардов рублей меньше, чем потери от обесценения стабилизационного фонда в силу инфляции. То есть замораживание денег в стабилизационном фонде ведет к их обесценению, потому что они лежат
но они
и не работают.
Но они не участвуют ни в какой жизни.
Обесценение составило в течение года примерно 250 миллиардов рублей. А 200 миллиардов рублей – это дополнительные деньги, выделенные на национальные проекты. Поэтому, когда председатель Совета Федерации Грызлов сегодня выражал надежду или уверенность, я не знаю, хотелось бы, чтобы это была уверенность в том, что будущий бюджет будет стратегически ориентированным на важные цели, что проектный подход будет доминировать, то мы должны понимать, что тогда бюджетный процесс необходимо совершенно переделать. А вот мы входим сейчас в летний отпуск без принятых законов, которые необходимы для реализации такого программно-целевого подхода к бюджетному планированию. Вы помните, сколько было хороших слов сказано вокруг идей президентского послания по поводу поддержки семей, детей и преодоления тенденции вырождения нашего народа.
Да. Поддержка народа, населения
нашего. Вот, для того, чтобы все это реализовать, необходимо решить проблему дискриминации наших граждан по месту жительства. Потому что то, что может Москва сделать для поддержки детей, не может сделать соседняя Рязань или Тула. А все это уже давно сброшено на субъекты федерации. Поэтому если мы хотим, чтобы эти вещи были реализованы, нам необходимо принять на федеральное государство, федеральную власть, обратно все эти обязательства. По детским пособиям, по единовременным выплатам.
Ну, насколько я поняла, это так и происходит сейчас.
В том-то и дело, что нет. Вот мы предложили эти законы, которые необходимы для того, чтобы эти идеи были реализованы. Законопроекты мы внесли от имени фракции месяц назад. Создана была в Государственной Думе рабочая группа, но никакого результата пока нет. То есть мы...
А вот то, что было обозначено в послании, вот эти вот увеличенные суммы, кстати говоря, и в бюджет вроде как заложены эти деньги по повышению пособий, по материнскому капиталу.
Они будут закладываться через трансферты, но это не позволяет решить всю проблему. Скажем, детские пособия не попадают под эту схему, и детские пособия остаются мизерными в большинстве регионов.
Ну хорошо, мы продолжим наш разговор. Напоминаю, что разговариваем мы с Сергеем Глазьевым, депутатом Государственной Думы, который сегодня... Государственная Дума завершала сегодня свою весеннюю сессию. И сразу после новостей середины часа мы продолжим наш разговор.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.